человека.
Коллективный запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Неолибералы.
Культурные.
Традиционные ценности. Наки.
Опасные слова с Александром Морозовым.
Добрый день. Мы продолжаем наши небольшие разговоры в программе «Опасные слова», которую мы делаем вместе с проектом «Страна и мир» и «Радио Сахаров». И я Александр Морозов. Я хочу сегодня говорить о выражении «партия мира». Ну, понятно почему, потому что последние месяцы из разных источников мы постоянно слышим тематику возможных переговоров о мире, которые должны завершить идущую войну. И в этой связи я стал думать, когда, откуда у нас вообще выражение «партия мира». И вспомнил, что, ну, разумеется, об этом знают хорошо политические историки, что была «партия мира» и во время гражданской войны в Соединенных Штатах Америки уже несколько столетий назад. И есть партии мира, буквально с таким названием, в европейской политике. Но применительно к выражению «партия мира», которое мы видим сейчас в политическом словаре, можно сказать, что оно оформилось уже во второй половине войны во Вьетнаме, которую вели Соединенные Штаты Америки. И социология, она фиксировала антивоенные настроения активно в момент, когда Соединенные Штаты начали выходить из Вьетнамской войны. И ровно таким же образом в 2003 году, в момент, когда в Европе, и не только в Европе, а по всему миру, шли массовые и самые крупные в поствоенной истории манифестации против военной акции в Ираке, в этот момент тоже социология фиксировала то, что называется «партией мира». И здесь важно что? Здесь важно то, что социология, она, как известно, там, выросла из количественного анализа для того, чтобы рынок мог реагировать на потребительские настроения. Затем в дальнейшем прикладная социология стала использоваться и в политике, при которой тоже можно мыслить себе или видеть себе использование этой социологии в качестве некоторого инструмента продвижения на политических рынках каких-то идей, которые используют массовые настроения. И именно поэтому прикладная социология была так важна в том числе и для политического планирования, и для политических решений. Но когда мы переходим в пространство Российской Федерации сегодня, то, конечно, все хорошо понимают, что прикладная социология, которая может зафиксировать те или иные общественные настроения, является некоторой условностью. Почему? Потому что не только отнюдь потому, что, как любят говорить, в условиях политической цензуры, тотального контроля в авторитарном государстве граждане не отвечают добросовестно на поставленные вопросы. Не только поэтому. Главным образом потому, что какие бы данные ни были получены, не существует политического рынка, на котором они могут быть использованы, и тем самым проверена их достоверность. И эти социологические данные, они используются двумя как бы такими реальными субъектами. С одной стороны, это сама власть, которая и для себя самой активно проводит социологические замеры для того, чтобы, так сказать, манипулировать, административно манипулировать теми или иными настроениями, или даже, как это теперь уже при Сергее Кириенко, который создал довольно большую мощную машину контроля за общественными настроениями через систему так называемых центров управления регионами, которые собирают и социологическую информацию для того, чтобы видеть, какие есть конфликтные точки, для того, чтобы быстро принимать административные решения и гасить их до того, как они превратились в реальные конфликты. Я это все, так сказать, рассказываю и углубляюсь только потому, что я хочу подойти к к фиксации социологии, в российской социологии, двух как бы крыльев таких, да, описания ситуации. Описание ситуации в отношении войны. Я углубляюсь в это только потому, что хочу привести разговор к такому фрейму, к рамке социологической, которая фиксирует партию войны, партию мира и какое-то, так сказать, болото или лояльный центр, который не высказывает ясного отношения к перспективам мира или войны. И здесь довольно любопытная, на мой взгляд, ситуация. Несколько социологических центров, и Левада-центр, и центр Russian Field проводят замеры настроений, связанных с войной. И летом прошлого года мой коллега Кирилл Рогов и его центр RERussia построили аналитический доклад на материале социологии, фиксирующий настроение в отношении войны и мира. И там была применена именно эта рамка. Условно, и это подчеркивалось в докладе, условно партия мира, условно партия войны и некоторый центр, который, собственно, не делает никакого выбора в отношении происходящего. И в этом смысле слова можно было бы считать, что за сознание тех людей, кто не определился, может вестись какая-то борьба и так далее. И по оценкам и тогда, в летом прошлого года, и сейчас в новом исследовании Russia Fields видно, что на вопрос о том, хотят ли люди мира, примерно треть отвечает «да». При этом в докладах показывается, что ответ «да», он предполагает самые разные варианты окончания войны и перехода к миру, потому что внутри этого «да» содержится в первую очередь представление о том, что война должна закончиться на условиях Кремля, и, собственно говоря, это и будет мир, к которому стремятся те, кто отвечает на вопросы. Во-вторых, это те, кто считает, что мир может быть достигнут за счет просто прекращения огня, это пацифисты. Они не вдумываются в то, как это можно практически осуществить, но примерно, так сказать, политически это звучит как то, что прекращение огня немедленно, а дальше говорите хоть годами, обсуждайте, значит, дальнейшее политическое решение. И в эту же треть входят те, кто, как отметил социолог Алексей Левинсон в недавнем интервью The Bell, где он анализировал последние опросы, в том числе и фокус-группы Левада-центра, он там очень верно фиксирует и говорит, что значительная часть опрошенных на фокус-группах, они хотели бы мира, но при этом они для себя фиксируют, что раз уже мы воюем, то надо доводить до конца. Имеется в виду, что нельзя прерывать войну, нельзя перейти к прекращению огня, а необходимо двигаться к миру, так сказать, достигая военного результата. Является сторонниками того, чтобы Россия вернулась добровольно сама в границы 91 года, выплатила репарации за нанесенный чудовищный ущерб Украине, то таких, понятное дело, никак не треть, и, значит, по всей видимости, это и не 12%, а гораздо-гораздо меньше. И вот если мы теперь посмотрим, как общественное настроение представлены уже в как они трансформируются в политическую сферу или в общественную сферу, то здесь обнаружится, что да, выражение «партия мира», оно политически используется. В первую очередь, ну, мы видим, это прямо делает партия «Яблоко», которая в своих документах себя так и называет «партией мира» в данный момент. Эта партия, очевидно, не в состоянии мобилизовать никакой электорат по самым разным обстоятельствам, но это обстоятельство необоримое. И при этом, когда говорят о партии мира сейчас, то предполагают, что внутри российской политической верхушки, внутри российской элиты тоже есть некая партия мира. по своему, так сказать, сознанию конспирологи, они ищут постоянно во всех структурах власти какой-то deep state, какое-то глубинное, значит, государство, которое всем управляет, и в нем есть какие-то особые настроения. Вот они, так сказать, предполагают и выстраивают такую линию, что якобы там влиятельные чиновники или крупные бизнесмены являются частью какой-то партии мира. И самый яркий пример – это Олег Дерипаска, который только что, совсем недавно, привлек к себе внимание, сделав заявление во время поездки в Японию о необходимости скорейшего прекращения огня. И все стали говорить: вот Дерипаска, наверное, часть какой-то партии мира, мы видим какую-то здесь верхушку айсберга. При этом надо сказать, что никаких реальных оснований для того, чтобы, ну, зафиксировать наличие такой партии мира в российской политической верхушке или экономической верхушке, их нет.
Права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Либералы.
Культурные.
Традиционные ценности. Наки.
Опасные слова с Александром Морозовым.